Тройка начала с защиты интересов крестьян против программы индустриализации, которую в интересах полемики называли сверхиндустриализацией. Ход рассуждения был таков. Быстрая индустриализация возможна только за счет крестьян, поэтому надо двигаться вперед черепашьим шагом, вопросы темпа индустриализации не имеют значения и прочее. На самом деле бюрократия не хотела тревожить те слои населения, которые начали накоплять, то есть верхи неповской мелкой буржуазии. Это был ее первый серьезный союзник в борьбе против троцкизма. На втором этапе, в течение 1924 года, выдвигается борьба против теории перманентной революции. Политическое содержание этой борьбы сводилось к тому, что мы заинтересованы не в международной революции, а в собственной безопасности для развития нашего хозяйства. Бюрократия все больше боялась ставить свои позиции в зависимости от риска, связанного с международной революционной политикой. Борьба против перманентной революции, лишенная сама по себе какой бы то ни было теоретической ценности, служила выражением этому консервативному национальному уклону. Содержание идей раскрывалось лишь постепенно. Из борьбы против перманентной революции выросла теория социализма в отдельной стране. Только тогда Зиновьев и Каменев поняли смысл той борьбы, в которой они сами участвовали, которая подготовила и дала идеологическое вооружение Термидора. Третьей руководящей идеей бюрократии в борьбе против троцкизма была борьба против уравниловки, то есть против равенства. Теоретическая сторона этой борьбы имеет характер курьеза. В письме Маркса по поводу готской программы германской социал-демократии Сталин нашел фразу о том, что в первый период социализма сохранится еще неравенство, или, как он выражался, буржуазное право в области распределения продуктов. Маркс имел в виду не создание нового неравенства, а лишь постепенное, то есть не мгновенное, отмирание старого неравенства в области заработной платы. Неправильно истолкованная цитата была превращена в декларацию прав и привилегий бюрократа. Не для того бюрократия отделила судьбу Советского Союза от судьбы международного пролетариата, чтобы позволить сравнять себя в смысле благосостояния и власти с массами рабочего класса. Социализм в отдельной стране имел для нее смысл лишь поскольку он обеспечивал ей господство и довольство. Отсюда бешеная и неистовая борьба против уравнения. В пьесе советского драматурга Афиногенова «Страх» 1931 года один из героев говорит: «Общим стимулом поведения 80% всех обследуемых является страх. Остальные 20% обследуемых – это выдвиженцы, им нечего бояться, они хозяева страны». Сам Афиногенов попал в опалу. Самым могущественным орудием в руках Сталина явилось обвинение против оппозиции в том, что она хочет ввести немедленное равенство. 20% выдвиженцев услышали в нем голос своего вождя, а 80% испуганных не посмели поднять голос. Еще 31 октября 1920 года особый приказ под заглавием «Больше равенства» гласил: «Не ставя себе невыполнимой задачи немедленного устранения всех и всяческих преимуществ в армии, систематически стремиться к тому, чтобы эти преимущества были сведены к действительно необходимому минимуму. Устранить, возможно, короткий срок все те преимущества, которые отнюдь не вытекают из потребности военного дела и неизбежно оскорбляют чувство равенства и товарищества в красноармейцах». В 1925 году в словах бюрократии вопрос о равенстве приобретает исключительное значение. В литературе он поднят был статьей Зиновьева «Философия эпохи». В этой статье Зиновьев выдвигает, что сейчас широкие массы трудящихся охвачены одним стремлением – больше равенства. Статья послужила яблоком раздора в среде правящей тогда бюрократической группы. Теснейшее братье Сталина объявило, что положение Зиновьева в корне противоречит марксизму, так как при социалистическом строе, по учению Маркса и Ленина, полного равенства быть не может. Здесь еще господствует принцип «каждый получает в зависимости от выполненного им труда». Совершенно правильно, что Маркс признавал неизбежность этого буржуазного, как он подчеркивал, принципа в первый период социалистического общества, когда оно еще не достигло достаточной высоты, чтобы иметь возможность удовлетворять все потребности своих граждан. Зиновьев вовсе и не думал оспаривать этот тезис. Необходимость дифференцированной заработной платы для разных категорий труда была ясна ему. Он считал, что крайние полюсы этой таблицы должны быть ближе, и в первую голову его осторожная критика направлялась против привилегированного положения и излишеств бюрократии. Чего, конечно, ни Маркс, ни Ленин не предусмотрели, что бюрократия прятала свои материальные интересы за интересы прилежного крестьянина и квалифицированного рабочего. Она изобразила дело так, будто левая оппозиция покушается на лучшую оплату квалифицированного труда. Это был маневр того же типа, который обычно в ходу, когда крупные капиталисты и помещики прячут свои корыстные интересы за мнимую заботу об интересах мелких ремесленников, торговцев и крестьян. Надо признать, что это был мастерский маневр. Сталин опирался здесь на аппетиты очень широкого и все более привилегированного слоя чиновников, которые впервые со всей ясностью увидели в нем своего признанного вождя. Снова равенство было объявлено, как это ни чудовищно, мелкобуржуазным предрассудком. Было объявлено, что оппозиция покушается на марксизм, на заветы Ленина, на заработок более прилежного квалифицированного рабочего, на скромные доходы усердного крестьянина, на марксизм, на наши дачи, на наши автомобили, на наши благоприобретенные права. За что боролись? Эта ироническая фраза приобрела в тот период большую популярность.